Арбитраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Добрый день, дорогие друзья! С вами передача «Витраж», посвященная библейским мотивам в искусстве и культуре. И сегодня, если вы читали, у нас название звучит так: «Притчи о милосердии. Какие вы знаете?» Вот на самом деле, когда говоришь «притчи о милосердии», я не знаю, как у вас, у меня сразу возникает, я сразу вспоминаю притчу о блудном сыне, во-первых, и о добром самарянине, который помог избитому человеку и обработал его раны, довез его до гостиницы и оставил там. Но это самые яркие, наверное, евангельские притчи о милосердии. А мы решили сегодня как раз обратить внимание на притчи, может быть, не такие яркие, но от этого не менее интересные и глубокие. Поэтому, может быть, что-то для вас и будет даже сюрпризом. Вот. Но вы пишите, конечно, нам сразу, какие вы притчи о милосердии знаете, любите. Это тоже будет очень интересно. И, возможно, они как раз и вошли тоже в круг тех притч, о которых мы сегодня будем говорить. И, как всегда, с нами искусствовед Ирина Языкова. Я ей передаю слово. Ирина, добрый день.
Добрый день. Ну, вообще, тема притч невероятно плодотворна для художников, потому что сами притчи, как мы уже говорили, может быть, в предыдущих передачах, это такое, ну, или поэтическое, или такое, может быть, маленькое даже литературное произведение, вот, которое должно показать более глубокий смысл, чем, ну, вот, то, что, как говорится, на поверхность, то, что описывается. Вот. И вот об этом глубоком смысле мы поговорим через картины художников, через произведения, потому что художники действительно видят всегда что-то большее, да, вот, и, может быть, они являются даже, может быть, самыми первыми толкователями. Это мы убедимся даже на искусстве. Первыми толкователями, вот, собственно, притч и Священного Писания в общем. Сейчас я запущу.
Но потом, знаешь, мне кажется, что даже не только больше видят, но они способны нас тоже вдохновить, увидеть. Потому что когда мы видим на картине какой-то новый аспект, новый взгляд, и у нас тоже начинает работать фантазия, размышление включается. В этом смысле искусство действительно очень, ну, полезно, оно такой катализатор, можно сказать, нашего мышления и фантазии.
Да, потому что вообще визуальное искусство, оно очень воздействует на человека. Вот. Иногда человек слышит, и ничего. А потом раз увидел, о, и понял. Так же тоже бывает много раз. Вот. Ну и так вот притчи Христа милосердия. Я взяла заставку из мозаик Равенны. Вот прекрасная такая, такая церковь. Она сейчас называется Мавзолей Галла Плациди, хотя это на самом деле первоначально было храмом, а не мавзолеем. И там много таких интересных сюжетов. Вот один из них — Христос добрый пастырь. Так очень часто, ну, как бы рисовали, именно начиная еще с катакомб, и вот в раннехристианском искусстве очень часто Христа изображали как доброго пастыря. Поэтому первая притча, которую мне хотелось бы обратить внимание, это где Христос, он сам себя называет пастырем, вот, и он говорит о чем отличается пастырь, пастух от наемника. Да? Опять же, Христос приводит эту притчу, даже не притчу, а рассказ, да? Ну, притча, собственно, есть рассказ, из обыденной жизни, он часто так делал, очень знакомый своим слушателям, потому что многие слушатели тоже выращивали овец и тоже понимали, как трудно защитить овцу, там, скажем, от волка, и что добрый пастырь, он вот, что, собственно, он делает. Сейчас я хотела показать тоже несколько изображений вообще доброго пастыря, как Христа в катакомбах. Вот. Потому что само представление о Христе как о милосердном легко было сказать именно на даже не на том примере, что вот Христос приходит там спасать людей и так далее, а то, как он обращается с вот отцами, которые не могут себя защитить. И тут действительно появляется вот эта тема милосердия, когда, например, он идет и... Это тоже еще одна притча, тут как бы две притчи пересекаются. Когда он бросает 99 овец, да, если овца потерялась, и идет спасать эту одну, которую потерял. Тут вот как бы пересекается несколько притч, несколько тем, но все они вокруг доброго пастыря. И, казалось бы, вот в чем милосердие? Вот милосердие именно в этом, потому что отношение, если к животным таково, то какое же отношение к человеку? Вот еще одна тоже раннехристианская катакомбная живопись. Все непростые такие, но очень понятные были. Вот здесь вот, вот добрый пастырь, например, берет овечку на плечи, как, собственно, и носил пастырь в древности вот этих маленьких ягнят, которые, может быть, уставали или терялись, или там чего-то боялись, вот. Вот. Вот такой тоже раннехристианский образ, вот мне очень нравится. Небольшая статуэтка, сделанная по всем законам античного искусства. Вот. Но суть в ней, вот это милосердие. Вот, казалось бы, вот таким простым способом выражается идея о милосердии. Может быть, когда мы сегодня читаем эти притчи о пастыре, да, который там... что и овцы знают его голос, да, и что он идет, вот она, этот сам наемник бежит, если волк там приходит, зверь приходит, и он пугает его, и он бежит и оставляет овец. Нам, может быть, это не кажется притчей о милосердии. А на самом деле, если посмотреть, это действительно разговор о милосердии.
И вот, знаешь, очень интересно, что я однажды читала, это тоже была какая-то евангельская, ну, книга или что-то, и там было рассказано про овцу вообще. Оказывается, овца — невероятно глупое животное. Она вот действительно просто, если ее оставить, она может полностью потерять ориентацию, заблудиться. То есть не случайно именно овечки выбраны вот этим образом, ну, нас тоже, людей, наверное, да? Вот. И меня тогда это очень впечатлило, что она действительно просто, ну, настолько нуждается в помощи и руководстве, что, ну, никто так не нуждается, как именно овца.
Ну, вот да. Может быть, и вот даже в самой притче, вот, которая приводится в Евангелии от Иоанна, когда он говорит, Христос, вот, что, ну, вот, там пастырь приходит, там овцы слушают голос его и так далее. Есть даже такая ремарка. «Сие сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он им говорит». И он опять стал уже говорить, уже перенося пастыря на себя. «Я дверь овцам, я там пришел для того, чтобы имели жизнь с избытком». То есть он уже объясняет даже тем людям, которым, кажется, эта ситуация должна была быть понятна. И вот мне именно хотелось взять эти притчи, там, ну, этих рассказиков, несколько в Евангелиях, вот, где просто о добром пастыре, или вот добрый пастырь сравнивается с наемником, потому что уже нам, далеким от этого, совсем непонятно, почему, какие овцы. Вот хорошо, что ты привела этот пример, что овцы такие странные животные,
не,
сами, может
быть... Не самостоятельные, да-да. И там еще было написано...
Дорогу не найдут.
Дорогу, и она вообще может просто умереть от голода, хотя она будет ходить вроде бы там по полям, лесам, но вот она как-то теряется, да, вот когда она одна.
Ну да, это, конечно. Поэтому даже, например... Козы, говорят, более такие сообразительные, поэтому стадо овец иногда ведет козел, как ни странно. Потому что он находит дорогу, он запоминает, а вот овцы нет. Ну, вот такое свойство овец.
Да-да, это то, что я говорю, это касается одной овцы, которая отбилась. Конечно, когда они в стаде, то они, видно, лучше как-то им, и они лучше как-то в жизни ориентируются.
Да. Ну вот, это уже более позднее, это Филипп Шампень, такой французский мастер 17 века. Здесь он несет, я бы сказала, такую увесистую овечку, совсем не маленькую. Вот. И какая дюжинная сила должна быть у пастыря, чтобы поднять такую овцу, водрузить ее себе на плечи и вот принести ее, значит, в стадо или там в загон, домой, овцу, которая отбилась вот, от стада. Вот, поэтому это, конечно, это милосердие, конечно, потому что можно сказать, ну одна, а у меня 99 осталось, да, ну ладно. Но нет, он идет и, ну не то чтобы забывает, оставляет 99, ну в стадии, вот как ты правильно сказал, в стадии они уже не разбегутся, они обычно сбиваются друг к другу. Кстати, интересно, что когда волк приходит, они все сбиваются так, чтобы ну, мордой как бы к нему быть и задом друг к другу, да, и маленький центр ставят. То есть они могут все-таки иногда там копытом или чем-то там рогами у кого все-таки дать отпор. Вот. То есть в стаде они сильны. А вот если действительно одна овечка, она вот, да, может заблудиться, и тогда вот пастырь идет и ее разыскивает и приносит. Это, конечно, милосердие.
Да, и сделаем сейчас небольшую паузу. Друзья, я хочу напомнить, что в эфире передача «Витраж», посвященная библейским мотивам в искусстве и культуре. И хочу поблагодарить всех, кто поддерживает нашу передачу, и кто еще это не делает, приглашаю вас к этому присоединиться. Под видео, под этим вы найдете ссылку на страницу пожертвований. Вы можете перейти по ней, сделать одноразовое пожертвование или сделать, подписаться на ежемесячное небольшое пожертвование. Мы вам будем очень признательны, вы поможете тогда нашему вещанию. И спасибо тоже всем, кто пишет комментарии, кто ставит лайки, делает репосты. Это тоже очень важно для нас, чтобы больше людей нас увидели, услышали. Сегодня тоже приглашаем вас к диалогу. Пишите, какие вам притчи нравятся, какие у вас евангельские притчи самые любимые. Ну вот сегодня о милосердии, да, но их очень много, они почти все, ну большая часть, наверное, о милосердии. Пожалуйста, пишите, мы все комментарии обязательно прочитаем и обсудим. Пожалуйста, Ирина.
Да, вот я еще подумала такой момент. Почему Христос выбирает именно вот такой пример? Даже не только потому, что овцы были понятны, да, там, ну, каждый в Израиле его времени, да, когда он приходил, видел эти стада и так далее. Но даже сегодня, например, психологи говорят, что дети, у которых в детстве были там кошки или собаки, они к людям относятся лучше. Ну, воспитаны в более таком, как бы, мягком, милосердном, что ли, ключе, вот, чем те, у которых не было животных. Вот, почему и говорят, что вот обязательно нужно, чтобы о ком-то заботился ребенок, да, вот милосердие проявлял хотя бы к кому-то, вот взял котенка, там, ухаживал за собачкой и так далее. Понятно, у нас сейчас нет овец. Вот, то есть вот это вот тоже очень интересно. Вот еще тоже...
Ой, маленькая какая овечка.
Вот маленькая, вот здесь вот маленькая. Это Уильям Дайс, шотландский художник 19 века. И вот здесь вот действительно такая трогательная маленькая овечка на руках у пастыря. Вот, и, ну, естественно, под пастырем подразумевается Христос. И вот понятно, что действительно каждый... Вот нет, так сказать, как говорится, никого, кто бы... Вот, кого бы он ни пригрел, и вот это особенно маленькие, беззащитные, они особо нуждаются в защите. Конечно, это вот так показывает Христос милосердие. Потому что даже те же дети считались в древности, ну, такими, то они были почти на положении рабов, они должны были исполнять там поручения взрослых, слушаться беспрекословно и так далее. Это сегодня такое преклонение перед детьми. Вот, а Христос как бы корректирует, да, вот он показывает, что самый слабый как раз в большей любви, в большей милосердии нуждается, в большей защите.
А вот, знаешь, я смотрю на эту картину и думаю, как прекрасно себя чувствовать маленькой овечкой, да, на руках пастыря. Знаешь, что этот пастырь есть. Вот. А может быть, кто-то не согласится и скажет, нет, я сильный, я... сам большой, сам хочу. Ну, не знаю, но мне вот приятно.
Да, конечно, конечно. Я с тобой абсолютно согласна. Ну вот, а вот, пожалуйста, Джеймс Тисо, которого мы с Машей очень любим.
Да,
мне кажется,
наш
он
любимый
всегда
художник.
Очень поразительный. Вот видно, что пастырь в какую-то пропасть прям шел по камням, чтобы, видимо, свалилась, может быть, овечка, да, и вот он ее взял на плечи, и вот сейчас по этим горным уступам идет со спасенной овечкой. Конечно, это притча о милосердии. Вот особенно вот это, когда овечка потерялась. Да? Вот, повторяю, там несколько таких сюжетов есть в разных Евангелиях там вот, по поводу пастыря. Но вот это особенно мне нравится притча, когда он идет за овечкой, которая потерялась.
Но еще это, мне кажется, притча о такой верной заботе пастыря, да, что он не оставит. Да. Вот об этом тоже
не
притча.
Не оставит, конечно. А почему, опять же, не оставить? Потому что любит, потому что милосердный, потому что...
Да.
Это, опять же, он обращается к слушателям, Христос обращается к слушателям, чтобы и в них какая-то эмпатия вот к малым, потерявшимся каким-то людям, которых, может быть, ну, потерялся, да, там, ну, вот какой-то... Кто у нас в люди обычно теряется? Какие-то неудачники и так далее, да. И в древнем мире было все очень жестко. Там удачливые ценились, богатые ценились, там а бедные, там несчастные не ценились. И вот через это, может быть, Христос тоже показывает, что самый заблудший, да, не только овца, но и человек, потерявшийся человек тоже нуждается в нашем внимании, может быть, в большей степени, да, может быть, на него обратить внимание. То есть как бы смысл этой притчи, он... и расширяется, да, если перенести его на человеческие взаимоотношения. Вот. Ну вот Елена Черкасова, современная художница, мы ее тоже не раз показывали. Вот здесь такой добрый пастырь, с овечкой тоже на плечах, и вокруг него много животных, потому что здесь она подчеркивает, что вот милосердие, оно восстанавливает рай, оно восстанавливает райские отношения, да, вот это милостивое отношение ко всем, и в том числе, прежде всего, к малым сим.
Ну и там, вот я смотрю, и тигр, и козочка, да, мирно так стоят.
Вот, да, ну это вот восстановление рая, образ восстановления рая. Добрый пастырь, как восстановление рая. И милосердие – это тоже то, чего не хватает этому миру. Почему мир не раем становится, а адом? Потому что в людях нет милосердия. В людях нет милосердия.
И тигр очень по-доброму смотрит.
Да, очень такой милый. И рыбки такие приплыли прям к ногам спасителя.
Ну, как бы рыбки, козочки, они и так мирные, а тигр, он все-таки хищник, но они так кротко смотрят. Да. И второй там кто-то сзади тоже.
Ну, тоже какой-то, да. Из породы кошачьих. Вот такая интересная интерпретация, да. Образ доброго пастыря, который возвращает, можно сказать, вот своим милосердным отношением ну, какие-то райские отношения.
Вот как раз, когда один сюжет смотришь, то видно, что каждый художник какой-то ракурс свой показывает.
Да.
Действительно,
вот
это обогащает.
Вот грузинский художник Давид Папиашвили. Ну, такой немножко мультяшный, но очень милый тоже. Такой добрый пастырь. Ну, естественно, Христос, судя по нимбу, и вокруг такие овечки ходят. Одни там какие-то, вот видно вот такие, да, тычутся куда-то, глазки такие у них. И маленькая овечка на руках у пастыря.
А вот по поводу Черкасовой Ольга пишет нам, красивая картина для взрослого и для ребенка, понятно, воспримется. Да, действительно, она такая художница.
Да, Черкасова такая, да, в ней что-то детское. И в то же время там масса такого, что заметит, может быть, именно взрослым. Вот, переходим к следующей притче. Притча тоже не совсем может быть понятна с точки зрения милосердия. Но эта притча, она о смоковнице, неплодной смоковнице виноградники. Я напомню, это не та неплодная смоковница, которую проклял Христос. Да? Ну, не проклял, сказал, что раз у тебя нет плодов, то как бы это никогда не будет. И сказал притчу, кто имел виноградники свою посаженную смоковницу, пришел искать на ней плоды и не нашел. И сказал винограду: вот я третий год ищу плода на этой смоковнице, не нахожу, сруби ее, чтобы она и землю не занимала. А он сказал в ответ: господин, оставь ее и на этот год, пока я ее окопаю, обложу навозом, не принесет ли плода? Если нет, то в следующем году срубишь. Вот, казалось бы, такая притча, да? При чем здесь милосердие? А милосердие тут тоже присутствует по отношению вот к этому дереву, которое вот три года не плодоносило, но, может быть, если его окопать, там, дать навозу и так далее, удобрения, вот, может быть, оно принесет плода. И это ведь для чего? Это же не сельскохозяйственные беседы, да? Христос же ведет, так сказать, диалог со своими учениками. То есть нет безнадежных людей, да? Не надо ставить крест на другом человеке, даже если он вам кажется таким, ну, безнадежным. А попробуйте еще раз подойти к нему с другой стороны, да? Еще как-то попробовать. А вдруг он покажет себя не бесплодной смоковницей, а даст какие-то добрые плоды. Вот здесь вот как раз Христос как бы показывает на смоковницу, а его слуга говорит: ну нет, ну господин, да, вот это, давайте еще раз попробуем и так далее. Это тоже имеет отношение к милосердию. Хотя сначала вроде бы кажется, это не об этом.
Сначала кажется, что это как бы, ну... Нет, ну хотя нет, есть другая ведь притча о смоковнице, где ее выкорчевывать, он говорит.
Ну вот, вот выкорчевать, он и говорит, да, выкорчевать, а... Работник говорит: нет, давай подождем еще год. Да, 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 да.
Ну вот, и обычно говорят, что вот эта смоковница, это как человек вот без плодов, что его ждет вот суд такой, да?
Ну да, но вот тем не менее, да, ну правильно, древние приносящие плода бросают в огонь, да, как сказано тоже в Писании. Но вот пока еще есть время, пока еще не суд, ну, то есть возможность проявить, может быть, этот человек, да, вот подобный дереву, засох именно потому, что не было любви, не было милосердия, никто не проявлял к нему внимания, любви и так далее. Да? Понимаете, это очень важно, вот это вот отношение. Мы все судим людей, а иногда, может быть, надо посмотреть на себя, а что мы дали этому человеку. Угу. Вот. Ну, вот такая вот миниатюра французская 15 века. А вот, опять же, наш любимый Тиссо, где вот прям как раз видно, что хозяин решительно настроен срубить это дерево, а работник вот с лопатой, он говорит: нет, ну, давай попробуем вот там удобрить почву, там, я окопаю ее, еще год подожди. Вот. Это, мне кажется, тоже о милосердии. Хотя, опять же, вот я говорю, с первого раза не явно, что это милосердие.
Да. Такая притча, может быть, она не самая заметная, но действительно дает она над чем поразмышлять, дает почву для размышления. Вот мне очень понравилось, как ты сказала, что да, может быть, мы вот спешим судить, да, кого-то, а может быть, надо подумать, а мы пытались этому человеку как-то помочь, как-то что-то ему дать, да, не просто ждать, что взять от него. Вот это вот.
Ну, конечно, потому что плоды — это то, что мы берем, да, а да. Что мы даем, да. Вот работник говорит: а давай я копаю, дам навоза, да, то есть тоже как бы проявляет милосердие к этому дереву, вот, так и к человеку тоже, что мы дали, да, вот. Это тоже заставляет нас посмотреть на эту притчу вот как на притчу о милосердии. А давайте проявим милосердие. Вот очень часто, ну, как бы вот звучит, мне кажется, такое у христиан вот такое превозношение, вот, да, вот неверующие, они должны, вот они вот такие, они вот погибнут и так далее. Ну хорошо, а что вы сделали, например, чтобы рассказать им о Христе, чтобы проповедовать Христа, да? В нашем обществе действительно очень мало верующих, очень мало людей. Это мы тут сидим и разбираем там библейскую там притчу и все. А масса людей вообще не читала Евангелие, не читала Священное Писание. И что мы сделали для того, чтобы они узнали? Понимаете, поэтому мне кажется, что вот так вот читая Писание, надо все время примерять на себя. Как мы говорили, что многие художники пытаются, почему там в современных одеждах часто библейские персонажи, чтобы показать, что это имеет отношение к нам, к нашему времени, что это не когда-то было, что это происходит здесь и сейчас. И вот эта притча тоже мне вот как-то один раз вот открылась с этой стороны. Ну, как-то я ее читала, но я поняла, это же о милосердии. Вот эта притча тоже о милосердии. Я не знаю, как воспринимают, конечно, наши слушатели.
А да, друзья, как вам эта притча отзывается? Вот притча о смоковнице бесплодной, которую сначала хотели выкорчевать, а вот работник предложил позаботиться о ней как-то еще что-то, обложить ее каким-то удобрением, там как-то подрезать ей веточки, чтобы дать ей больше сил. Вот как вы эту притчу воспринимаете? Что, какие она у вас вызывает ассоциации? Ну, не только она, и другие вот притчи, о которых мы сегодня говорим, а «Заблудшая овца» тоже очень пронзительная такая притча, да. И еще у нас будут некоторые. А какие ваши притчи любимые? Пишите нам, нам очень интересно это узнать. Так, идем дальше, да?
Да, идем дальше. Ну, вот такая гравюра 18 века здесь тоже. Явно об этом идет речь, когда вот хозяин говорит, ну вот, как бы бесплодное дерево, а вот человек рядом с ним стоит, явно сомневается, говорит, а может быть попробовать, а может быть там, да, там вот так вот как.
Вот, вот. Ну, конечно, цветные рисунки, они сильнее воздействуют, но...
Да, сильнее. Ну, вот Черкасова, да, у нее, правда, не цветной этот графический рисунок, но очень выразительный. Потому что один с лопатой, а другой человек...
Секирой.
Секирой, с топором. Один готов на суд, да, а другой готов все-таки потрудиться еще над этим деревом. Вот тоже интересно она как решает, да, вот это дерево. Вот. И вот два подхода, на самом деле два подхода. Подход законческий и подход милосердный. Законческий, а, раз ты плод не приносишь, ну, под корень, рубим тебя.
Не разбираюсь, да?
Часто не разбираюсь. И вот она как бы обостряет эту ситуацию, да, вот она как бы ее доводит почти до, ну, прям какой-то геральдики, да, один такой, другой такой. Сразу видно два подхода, милосердный и немилосердный. Законческий, по закону и по любви. А ведь Христос нас учит подходить по любви.
Да, интересно, действительно, такое у нее или-или.
Да, да, вот
получается, да.
Даже тут, как говорится, и диалога нет никакого. Вот человек уже пришел и готов ее срубить, а другой пришел и готов ее окопать.
И, как говорится, скажите, на чьей вы стороне.
Да, да, да. Ну, вот мне кажется, очень интересно. Она, Черкасова, она использует такие всегда, ну, немножко, да, простые средства, да, кажется, да, все просто. А глубину открывает, вот глубину, вот как действительно сказала там, наша зрительница, слушательница о том, что вот ее там предыдущая картина, да, про доброго пастыря, она и для детей, и для взрослых. Вот, но вот это, мне кажется, может быть, детям тоже понятно, но здесь вот и взрослым, так сказать, есть о чем подумать, на чьей-то действительно стороне вот от этого дерева, на эту сторону или на эту сторону. Вот, вот, тоже. Вот художник, он на то и художник, что он как бы так неожиданно вдруг, да, показывает какие-то вещи или заставляет нас обострить свое восприятие. Вот, следующая притча. Притча тоже интересная. А, притча о неправедном судье, да, помните, да? Она очень интересно начинается.
Это к которому вдова пришла, да?
Да, да, о том, что всегда должно молиться и не унывать. Вот начало притчи, вот такое интересное, да, о том, как вдова пришла к судье, который имел славу неправедного, а она все равно у него требовала, значит, чтобы он вершил суд по правде, решил ее проблему. И вот так она его достала, что он все-таки решил эту проблему. Вот казалось бы, о чем, почему милосердие? Причем здесь милосердие? Ведь он же был неправедный судья, и совсем не милосердный.
Ну да, он вроде как бы и не хотел быть милосердным.
И не хотел, да. Но тем не менее, как бы он, вот настойчивость ее, ее искренность, ее вот это убеждение, что вот так нужно, да, вот, заставило его проявить, в общем-то, милосердие. Вот это тоже интересная коллизия, да. Даже когда у нас нет милосердия, все равно вот где-то вот обстоятельства или люди и так далее могут, так сказать, в нас это побудить. И, может быть, или мы, наоборот, думаем, что вот люди немилосердны, но, тем не менее, так сказать, если постучаться к ним в сердце, может быть, и у них какой-то кусочек там живого сердца осталось, и они все-таки проявят это милосердие.
А, ну да, это как бы о том, как добиться милосердия, что ли, да?
Ну, во-первых, самим быть настойчивым, да, во-первых, это же тоже как о бесплодной смоковнице. Можно сказать, да что к нему ходить, он все равно не правит.
Ну да.
Ну, ты все равно у него ничего, вот так, рационально, если рассчитывать, рационально.
Ну да, ничего не получится.
Это как бесплодная смоковница, если у нее нет плода, ну чего, если судья всегда, так сказать, решает, как говорится, в пользу богатых, в пользу тех, кто приносит ему деньги и так далее, и так далее, ну черт на него рассчитывать. Но вот эта настойчивость этой женщины, она мне показалась похожей на настойчивость вот этого работника, который говорит, нет, хозяин, давай лучше мы еще потрудимся над этим деревом. Ну, вот да. Как-то эти притчи у меня соединились.
Знаешь, мне вспомнилась такая присказка, что надо помогать людям быть хорошими.
Вот, это хорошее дело. На самом деле человек часто не знает, что он способен на доброе. Вот он так закоснел, что он даже не знает, что он способен на доброе. И действительно помогать человеку стать хорошим. Проявить хотя бы раз. И на самом деле человек, опять же, почему он к злому, ну, как говорится, привык? Потому что все время он воспроизводил это зло, и для него оно привычно. А добро для него непривычно. А вдруг он попробует добро, и оно ему понравится.
Да, и почувствует от этого отдачу, почувствует, что это как раз то, что нужно делать. Да, интересно, интересный очень подход.
Та же вот самая, интересный да, такой французский художник Эжен Бернард. Это конец, ну, вторая половина XIX века и начало XX. В 1921 году он умер. Ну, такой современный вполне рисунок. И вот здесь вот видно, вот такой вот сидит человек, достаточно циничный, вот, держит, видимо, вот это заявление, или как это, просьбу,
прошение да.
этой женщины. И эта женщина вот пытается его убедить. И вот чувствует, вот это психологически решает художник, да? И вот чувствует все, что в нем уже зародилось сомнение. И он уже вот думает, а может и помочь ей, а может в этом что-то есть и так далее. Ведь человек себя, он уважать начинает, если он делает добрые дела.
Да, понимаете? Вот это точно. И он чувствует себя лучше, как бы чувствует сам себя более достойным. Да, да, это вот хорошо, да. Вкус добра почувствовать нужно как бы.
Вкус добра, вот это правильно ты сказала. Потому что мы не знаем, опять же, судьбу этого судьи, да. Может быть, он его самого обманывали и так далее. К нему вот плохо относились. Мне очень нравилось в детстве, ну, не в детстве, в юности скорее, да, пьеса «Пигмалион». И там вот это... девушка, да, которая там была такая грубая, там, ну, цветочница Элиза Дулиттл, да, вот, она потом стала леди, да, она говорила, значит, своему, значит, покровителю, вы смотрели на меня как на леди, поэтому я стала леди, да, а до этого на нее смотрели как на грязную цветочницу, и она ругалась грязно, вот, и вдруг вот проявили к ней милосердие, уважение, потому что уважение к человеку, это тоже часть милосердия.
Да, да, очень интересно. Вот здесь нас слушатель спрашивает, Альберт, сохраним ли мы эфир? Да, у нас эфир обычно сохраняется, их можно снова просмотреть в ленте, ну, той соцсети, где вы смотрите обычно.
Да. Ну, хорошо, что люди хотят
Да,
смотреть.
это хорошо, что вы хотите повторно глянуть. Притча о вдове снова о неправедном
Да,
судье.
ну вот такая вот как бы миниатюра в таком древнерусском стиле, видимо, или к иллюстрации, какие-нибудь современные иллюстрации к Библии. Ну, тут все попроще, вот, никакой, может быть, психологии, но видно вот это устремление, вот и жажда правды вот этой вдовы, которая все-таки убеждает этого судью. Вот. А следующая притча. Притча очень известная, но, может быть, понятная даже многим. Это притча о богаче и Лазаре. Ну, мы помним ее, да, что жил некий богач, вот тут вот французская миниатюра, по-моему, 14 века, что ли. Вот. Даже еще раньше, может, 13-го. Из Золотого кодекса. И вот, вот здесь вот как бы три регистра, да. В первом мы видим пир богача, вот он сидит, пирует, а около его дома сидит Лазарь, бедный такой, весь уже в струпьях, там и собаки лизали его раны и так далее, да. И вот они оба умирают, да. И вот Лазарь попадает на лоно Авраамова, вот на второй, во втором регистре мы видим, а Лазарь, вот, то есть наоборот, богач, тут показано, как он умер, и ангелы вынимают его душу из него. Вот. И он уже попадает уже в совсем другое место. Да? Место не райское, не лона Авраамова, а в ад. И вот, глядя оттуда, он умоляет, чтобы хотя бы Лазарь вот проявил милосердие, да, вот милосердие проявил, омочил бы перст и дал ему чуть-чуть пить. Вот он просит о милосердии, да? А ему говорится, а что ж ты-то не проявил милосердие? А тут уже как бы, это уже притча о том, действительно, что вот человек заслужил. Заслужил вот как та смоковница быть срубленным или там осудить его по закону, не по, по милости и так далее. И вот это тоже интересная притча. Вот как на нее посмотреть? Да, вот средний регистр мне очень нравится, потому что детишки души праведны, как овечка на руках у Христа была, так Авраам держит вот в руках Лазаря.
Ну как другой. Посмотреть? Наверное, задуматься о том, что чтобы пока есть время быть милосердным. Наверное, так надо посмотреть на эту притчу.
Ну да, я тоже так думаю. Это, так, конечно, такое уже суровое назидание.
Да.
Да. Это уже даже не притча, а целый рассказ, просто проповедь, я бы даже сказала, Христа. Вот. Конечно, притча в том смысле, что он как бы сочиняет эту историю. Ну, и некоторые библисты, правда, считают, что, может быть, это как раз тот Лазарь, которого он воскрешает. Вот. Но был ли он таким бедняком, который сидел и просил милостыню, тоже трудно сказать. Может быть, просто совпадение имен. Вот. В любом случае, возможно, он воспользовался тем, что Лазарь умер, и он рассказал эту притчу как бы с теми же именами. Потому что действительно могли, так сказать, могла семья Лазаря нуждаться. Да? Рядом соседи были богатые и не проявили к нему. И вот Бог из любви к Лазарю, да, Христос из любви к Лазарю воскрешает его, да, потому что он его был другом и так далее. Он дает ему еще, как говорится, пожить на этой земле. Вот. А у богача нет никакого шанса. Вот смотрите, как на... Опять же, средневековый миниатюр как раз любил законческий вариант. Вот. Поэтому здесь вот видно, да.
Вариант
вот.
С наказанием.
Да, вариант с наказанием. Вот чтобы педагогика была, вот плохо поступаешь, будешь там. И так далее, да, и вот здесь то же самое мы видим, вот, и там его облизывают, видимо, не мешай мне жить хорошо, и тут тоже такая средневековая миниатюра, такое полотнище, а здесь они...
Ну, действительно, они очень такие выразительные, эти миниатюры, тоже есть над чем поразмышлять.
И вот в, это самое, в Писании есть слова удивительных Христа. суд без милости, не оказавшему милость. То есть, ну, опять же, как в молитве Господней, да, прости нам грехи, как и мы прощаем, да, как вы хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступаете, да, угу. А мы хотим милости к себе, да, а к угу. другому требуем поистине поступать. Угу. Ну, вот еще одна вот эта такая роспись болгарской одной церкви, где тоже все очень выразительно, обычно вот, тоже средневековые любили вот, вот пир, такой пир, вот они все пируют, а бедный Лазарь тут сидит, да. И вот Лазарь теперь на небесах, а этот бедный в пасть адскую проваливается. Ну, все наглядно. Как речь становится такой наглядной.
Ну, да. Да, назидание.
Ну, вот тоже голландская такая живопись. Они любили бытовые детали. Это, вернее, неизвестный художник фламандской школы.
Ну, на самом деле, вот это назидание, наверное, тоже нужно, вот, чтобы мы задумались. Чтобы не
ну,
просто
в общем-то,
вот так,
да?
Да,
потому что ну, все эти притчи, они связаны между собой именно вот темой милосердия, хотя как бы, с разных сторон к ней подходят. Да? Вот Христос проявляет к нам милосердие. Да? Он за каждой овечкой готов идти там чуть не в пропасть, да, и даже в адские глубины спускается, чтобы... Вот Христос проявляет так. Добрый пастырь. Мы как себя проявляем? Как судья, как вот этот, да, которого там надо трясти, чтобы он все-таки проявил милосердие. Или как богач, который вообще не проявил милосердие. Да? Или как вот этот вот работник, который говорит, ну нет, надо все-таки попробовать что-то сделать. Да? То есть вот как бы разные варианты даются нам. То есть про Христа бесспорно. Да? Поэтому я начала с его милосердия. А вот эти притчи, они задают вопрос, а каково наше милосердие?
Ну,
в чем наше милосердие? Ну, вот еще одна такая 19 века. Ну, они все похожи. Вот, кстати, очень интересно. Здесь на первом плане как раз Лазарь, а на втором плане там пир. Это художник...
Клавдий Лебедев.
Просто... Да, да, Клавдий Лебедев. Это 19 века художник. Ну, такой, академической школы. Вот, начало 20 века, даже чуть-чуть. То есть это притча, кстати, очень распространенная среди художников. Вот она очень трогала, видимо. Очень немного там про смоковницу я могла найти, ну, действительно, их мало. Ну, про доброго пастыря много. Вот, про судью так все-таки. А вот это...
Ну, потому что здесь контраст есть, наверное, да.
То есть, опять же, очень похожая ситуация, да, вот в нашем обществе, да, тоже очень сильное разделение на богатых и бедных, да, вот. Иногда там люди, не самые богатые, собирают там бедным людям копеечки там на операцию, там на что-то, да, так.
Да.
Ну, есть, конечно, которые помогают, богатые, ну вот, но тем не менее, это тоже... Если про смоковницу и про овечку надо еще что-то пояснять, то мне кажется, что в этой притче все предельно ясно. Вот такая еще интересная. Это Федор Бронников, тоже академический художник. Вот. Здесь уж прям совсем бедный он валяется, уже, наверное, не в силах подняться. Вот. А там где-то высоко на ступенях, да, какой-то прям египетский дворец, прям египетский дворец. Вот. Ну вот, по-разному изображали художники. Вот тоже Джеймс Тиссо, а нет, это Эверетт, Джон Эверетт Милле. Это художник из прерафаэлитов.
Да, вот здесь такой Лазарь.
Тоже Лазарь на первом плане. И вот получается, что собаки, которые его облизывают, они более милосердны, да, они вот как-то, ну, может, он их тоже и подкармливал из своих крошек, которые ему там сыпались где-то, кто-то подавал. И вот собаки более милосердные, оказывается, чем люди. Они облизывают его раны, вот.
Да. Но такая притча... Мне кажется, ее так часто изображали, потому что здесь есть такой контраст. Она, в общем-то, острая, да, притча?
Да, очень острая, очень острая.
Не просто конфликт есть даже, да? То есть не просто, да, где надо вот додумываться, докапываться. Вот. Но и поэтому, потому что искусство любит конфликт. Но да, действительно, действительно, она такая очень будоражащая, я бы сказала. Да, да, да. Подумать надо, как ты живешь.
Ну, вот опять художник этот, я уже показывала, Ижен Бернанд. Вот. Первый план 20 века. Mm-hmm. Рубеж 19-20. Ну, здесь просто вот Лада сидит, и только вот как бы колонны нам напоминают о том, что, скорее всего, это какой-то дворец.
Но здесь уже такие современные ассоциации возникают. Он как бомж такой сидит.
Да, да, сидит нищий.
Да.
Мимо него все проходят и ничего не дают. А вот собачки как-то сочетают. Вот Джеймс Тисо. Угу. Тоже такой бедный Лазарь. Ну, даже само выражение «бедный Лазарь», да, ну, как-то вошло в наш обиход. Угу. Вот, бедный Лазарь. Ну, не случайно в европейском языке больница называется «лазарет». Угу. От слова «лазарь».
Ну, да.
То есть вот оказать милость бедным, больным, несчастным, вот как бы лазарет.
Угу.
Понимаете, вот действительно в европейской культуре очень много такого из Библии взято, что мы даже не подозреваем, что слово лазарет восходит к имени Лазаря.
Ты думаешь, что оно появилось от притчи? Я думаю, что оно раньше появилось, нет?
Нет, раньше оно не появилось. Да? Как оно могло появиться в античности?
Ясно.
Ведь притча первого века.
Ну да.
Лазареты стали строить в Средневековье.
Вот как, ага. Такая интересная связь. Да, и мы тоже говорим иногда лазарет, но
да,
не часто, конечно, но тоже
конечно,
это слово
в наш
есть.
Наш язык тоже оно вошло.
Угу. Ну, друзья, мы надеемся, что эти прекрасные работы разных художников вам дали пищу для размышлений. Вот, и действительно, вот хорошо, что мы взяли такие притчи, но которые... Ну, можно сказать, что они второго плана, в смысле внимания к ним, да, обычно они не первые, как бросаются в глазах, но они первого плана тоже по глубине и по содержанию по-своему.
Ну, скажем, последняя притча, конечно, она очень известная.
Известная, да.
Вот там четко ставится вопрос, да, о милосердии и немилосердии. Вот, но все равно, мне кажется, очень важно углубляться в притчи, потому что даже когда нам все понятно, все равно есть какие-то нюансы, которые при первом прочтении не видны, или которые нам вот как раз могут помочь понять художники, потому что иллюстрируя ту или иную притчу, да, художник же как бы над ней размышляет, угу, и вдруг что-то может увидеть такое, что мы пропустили.
Да, вот нам пишут, что действительно прекрасные картины дают очень положительные переживания и эмоции, да. Вот. А мне как будто бы они вот открывают, ну, как сказать, широту, взгляд как бы расширяют, да, что ты видишь. Как будто тебе разные люди, ведь с художником всегда происходит диалог у зрителя, и вот как будто разные люди разного характера, они тебе говорят, посмотри на это, обрати внимание на то и на это, да. Это я очень люблю, конечно, разглядывать, поэтому картину вот по какой-то одной теме действительно обогащаешься.
Ну вот хорошо бы от наших зрителей и слушателей узнать, что бы они хотели посмотреть из библейских сюжетов.
Да, друзья, пишите нам, кстати, вот какие библейские сюжеты, они бесконечны, потому что можно брать целиком сюжет, можно брать какой-то аспект. Пишите нам, а сегодня мы уже на этом завершаем наш рассказ и прощаемся с вами до следующей пятницы. Всего доброго.
До свидания.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.